Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей, с ними вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью наблюдателей ООН на юге Ливана. Представитель грузинских властей подтвердил информацию об операции в Кадорском ущелье. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, заявил президент США Джордж Буш. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН на юге Ливана в результате израильского авиаудара и пообещал расследовать обстоятельства случившегося. Как сообщил представитель миротворческих сил ООН в Ливане Милош Штругер, бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование бомбардировки, которая, по его словам, не была случайной. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков взяли штурмом поселок Бинт-Джбейль, опорный пункт боевиков Хизбаллах, из которого они вели ракетный обстрел территории Израиля. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза, Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, самым острым вопросом будет предложение о размещении миротворческих сил в зоне конфликта. Остается неясным, кем они будут сформированы и каков будет их мандат, отметил глава российского МИДа. В ходе недавней поездки по региону госсекретарь США Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что любое мирное решение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, а прекращение огня лишь заморозит конфликт. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора не склонен возлагать большие надежды на предстоящее в среду в Риме международное совещание.
Не думаю, что на переговорах в Риме будет объявлено о перемирии. Но эти переговоры дадут нам возможность высказаться, чтобы мир увидел всю глубину нашего горя, страданий, выпавших на долю ливанского народа.
Сказал премьер-министр Ливана. МВД Грузии проводит спецоперацию в Кадорском ущелье, заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» министр образования Александр Ламая. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у села Сакини во вторник вечером произошли столкновения военнослужащих с бойцами народного ополчения Инзара Квицани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. По данным телекомпании «Рустави-2», грузинским спецназом задержано около 60 мятежников. Официально Тбилиси эту информацию не комментирует. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Гиви Таргамадзе заявил, что все детали спецоперации в Кадорском ущелье будут обнародованы после ее завершения. А вот что заявил официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы озабочены развитием ситуации и призываем грузинскую сторону воздержаться от каких-либо вооруженных действий в Кадорском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе, который граничит с Россией.
Сказал представитель российского МИДа Михаил Камынин. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Накануне лидер партии регионов, кандидат на пост премьер-министра Виктор Янукович, призвал все конструктивные силы начать диалог с чистого листа.
Мы готовы работать с любым политиком, который искренне стремится защищать интересы народа. Мы вновь говорим, что готовы расширить антикризисную коалицию, объединившись с нашей Украиной.
Сказал Виктор Янукович, выступая во вторник в Верховной Раде. По мнению лидера пропрезидентской фракции «Наша Украина» Романа Бессмертного, сегодняшний круглый стол – еще один шанс договориться, которым необходимо воспользоваться. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Буш сказал:
премьер-министр Ирака и командующий генерал Кейси договорились о том, что в ближайшие недели в Багдаде будут размещены дополнительные американские войска и подразделения иракских сил безопасности. Все они будут переброшены из других районов страны. Военные мне сказали, что такая передислокация больше соответствует нынешней ситуации в Ираке,
сказал Джордж Буш. В столице Ирака ни один день не обходится без терактов и нападений. В городе ежедневно гибнут до 100 человек. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала 4 обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Ипасака. Следствие настаивало, что нападение было совершено и на почве национальной нетерпимости. 29-летний студент из Конго был убит осенью прошлого года. В центре Москвы во вторник вечером произошел взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщили ТАРТАСС, в столичной прокуратуре взрывное устройство было установлено на подоконнике редакции газеты «Русский вестник». В здании также расположены фонд славянской письменности и культуры и ресторан. Взрывной волной в нескольких помещениях выбиты стекла. Ведется следствие. Число жертв изнурительной жары во Франции достигло 40. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за 300 лет, когда ведутся замеры температуры. В Польше горят посевы. В Испании на одной из АЭС пришлось остановить реактор. Вода в реке нагрелась настолько, что больше не может его охлаждать. В Чехии из-за перегрузки энергетической системы решено ограничить подачу электричества крупным предприятиям. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Анна Аракелова. Прогноз погоды на 26 июля в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 19 градусов. В Москве переменная облачность, дождь, 25 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 26 июля облачно, без осадков, температура днем плюс 24 градуса. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Из более чем 150 водоемов Екатеринбурга нет ни одного абсолютно безопасного для людей. По причине большой техногенной нагрузки даже пока еще чистые родники потенциально опасны из-за отсутствия постоянного контроля их состояния. Городские власти Екатеринбурга собираются исправить ситуацию уже к 2015 году, приняв стратегический проект «Вода для жизни». Прогнозы экологов на этот счет уже через несколько минут. А пока к другим темам. Ситуация, складывающаяся в Кодорском ущелье, может перерасти в военный конфликт. Такие оценки дают российские политологи. Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
Руководство Грузии обратилось к командованию смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с просьбой содействовать в проведении операции по освобождению региона от криминальных элементов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили. Он отверг возможность проведения военной операции в Кодорском ущелье, но для наведения порядка будут использованы все средства и силы исключительно полиции, подчеркнул Гела Бежуашвили. Однако грузинскому министру не удалось убедить российских политологов в том, что полицейская операция в Сванетии направлена против криминала, говорит заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Не будем забывать, что речь идет не просто о Сванетии, речь идет об Абхазской Сванетии. Кодорское ущелье как бы находится на территории Абхазии. То есть, когда целятся в Кодорское ущелье и в Абхазскую Сванетию, реально это подразумевается и другая цель, о которой надо тоже помнить.
Сухуми также обеспокоены ситуацией вокруг Кодорского ущелья. Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Усилены боевые разведывательные подразделения и в Кодорском ущелье. Об этом журналистам заявил начальник генштаба Абхазии Анатолий Зайцев. Обвинения Грузии в агрессии накануне прозвучали и от официальных лиц из Южной Осетии. На пресс-конференции в Москве Дмитрий Медоев, представитель президента Южной Осетии в России, заявил.
В столице Южной Осетии, городе Цхинвал, в мае месяце состоялось заседание смешанной контрольной комиссии. Был вопрос, который поставила юго-осетинская сторона перед грузинской стороной, подписать документ о невозобновлении боевых действий и отказа от силовых методов решения всех противоречий, на что последовал отказ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Михаил Камынин накануне заявил, что события в Кадорском ущелье затрагивают безопасность России. По словам дипломата, Тбилиси нарушает московские соглашения о прекращении огня и разъединении сторон от 1992 года. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Арина Муратова спрашивала горожан, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами.
Может быть, конечно, и смогут. У каждого народа есть право на самоопределение. Но решение народа должно быть. А без этого силой ничего не добьешься.
Я считаю, что могут. Это горные кавказские народы. Вот не захотят и будут бороться до последнего.
Честно слово, даже не знаю. Я вообще не смотрю новости политические. Даже не понимаю, про что вы говорите.
Если народ будет сам к этому стремиться, то я думаю, что будет. Все зависит от людей. Ну и, может, россияне еще помогут.
Я думаю, что нет, наверное.
Я думаю, есть. Ну, уже правительство российское начинает их оценивать как самостоятельные республики. Путин тоже, по-моему, на этом направлении стоит. Ну, я думаю, хорошо. Россия от этого только сильнее, я думаю, станет.
Почему нет? Шанс всегда есть у всех. Абхазия там была лично. Считаю, народ, в принципе, он достаточно самостоятельный. Сами решают свою судьбу, состояние. Очень хорошо было бы, если бы они в состав России вошли бы. Ну, потому что мне нравятся лично мне старые рамки Советского Союза. На том уровне, в те годы, достаточно нормально между собой народы жили, между собой. Сосуществовать, я считаю, вот, ну, с ними можем.
Мне без разницы, только вот чтобы в Россию они ездили, как порядочные люди, а не как, вот, как преступники. Я, в принципе, не против, я не националистка, я сама марийка. Но все дело в том, что насколько наблюдаешь, тут даже вот все эти преступления, все, Абхазия, Грузия, Армения, Чечня, все только они в основном.
Я думаю, будет, скорее всего, зависеть от того, насколько быстро договорятся Саакашвили и Путин. Потому что тут однозначно, ведь разговор идет не о том, чтобы они получили независимость, а разговор о том, нужно ли влияние России там или нет. Настолько такое влияние, такой ценой. То, что сами республики пытаются обрести независимость, это хорошо, но если это есть игра чисто там, скажем, каких-то политических группировок, это плохо.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро.
Доброе утро. Ситуация с театром Николая Калиды в Екатеринбурге, которую свердловская пресса обсуждает вторую неделю, выглядит совершенно безобразно, пишет «Комсомольская правда». Артисты театра, выступления которого приезжают посмотреть со всего мира, сидели на улице и принимали соболезнования прохожих. А всего-то делов – найти подвал в полуторамиллионном городе. Есть надежда, что Калида отдохнет и отоспится в гостеприимной Европе, куда его приглашают. Екатеринбург, очевидно, изданию для этого мало пригоден. Уральский рабочий подводит предварительные итоги первого месяца работы телефонных сетей по принципу «платит звонящий». Операторы сотовой связи готовят оптимальные тарифы для абонентов, а операторы стационарные жалуются на слишком высокую, 1,5 рубля, цену на звонки с городских на сотовые для своих абонентов. В это же время некоторые предприятия уже начали отключать «восьмерку» на своих телефонных линиях, предвидя длинные счета в начале августа. Станут ли правозащитники вмешиваться в сложившейся ситуации, ведь сама она противоречит закону о правах потребителя? Об этом мы спросили у автора статьи Елены Мационг.
Я думаю, что этот промежуток небольшой совсем остается до сентября, когда будет вот введено 3 гибких тарифных плана, и просто у правозащитников не остается времени. Вот это вот некая неразбериха, пока люди не поняли еще, а кто-то успеет на этом нагреть руки. То есть я думаю, что это даже отчасти умышленно сделано. Вот эти вот юридические нормы там не так тщательно соблюдены, как должны были бы.
Некоторые страховые компании Урала могут подать в суд на Федеральную службу страхнадзора, не исключает российская газета. Поводом издание называет грубую ошибку контролирующего органа, который лишил лицензии нескольких страховых компаний региона за то, что у них якобы недоставало уставного капитала. Хотя на самом деле он был. Потерю клиентов бизнесмены прощать не намерены. Вечерний Екатеринбург предлагает сделать административный центр Свердловского области центром Евразии. Здесь вполне возможно расположить основные структуры, курирующие общие для постсоветского пространства проблемы. Опыт взаимодействия с другими странами у Екатеринбурга есть. Газета делает акцент в том числе на трудовую миграцию. Количество рабочих мест в 2,5 раза превышает число безработных. Учитывая проблему с трудоустройством в странах СНГ, можно активно работать и на этом направлении, рассуждает Вечерка. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН на юге Ливана в результате израильского авиаудара и пообещал расследовать обстоятельства случившегося. В Хакасии возбуждено уголовное дело против главы республики Алексея Лебедя. МВД Грузии проводит операцию в Кадорском ущелье. Бывший сотрудник МВД Азербайджана признался в убийстве известного журналиста Эльмара Гусейнова. В Северной Осетии продолжается поиск подозреваемых в подготовке теракта во Владикавказе. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании и банкротом. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил Джордж Буш. Число жертв изнурительной жары во Франции достигло 40. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июля, составляет 26 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. В этом выпуске: станет ли вывод российских войск с территории Грузии прологом к новым войнам? Проблема массовой культуры в республиках Закавказья. Чем занимается наука под названием «Экология», мнение специалиста? И почему в России все чаще рождаются больные дети? Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10:00 по московскому времени после новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Десятилетие с 2005 по 2015 год Организация Объединенных Наций провозгласила международной декадой «Вода для жизни». К этому лозунгу готов присоединиться и Екатеринбург, который стабильно держится в двадцатке самых грязных городов России. Одним из приоритетов на ближайшие 10 лет муниципалитет выбрал стратегический план одноименной акции ООН «Вода для жизни». Но итогом первых слушаний новой экологической программы стала ее отправка на доработку. Подробности у екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В самом Екатеринбурге находится более 145 водных объектов – водохранилища, родники, реки, озера, небольшие пруды и карьеры. Состояние большинства из них экологи оценивают как отвратительное. Сюда попадают ливневые воды, промышленные и бытовые стоки. В течение года 7 специально приглашенных экспертов-профессионалов разрабатывали стратегический проект «Вода для жизни». Об авторах – исполняющий обязанности председателя Комитета по экологии Екатеринбурга Ирина Жданюк.
Сотрудники научно-исследовательских институтов и медицинского центра, и института водного хозяйства, Урал-гидроэкспедиции.
Задача проекта «Вода для жизни» – довести городские водоемы и их прибрежные территории до комфортного и безопасного для людей состояния. Авторы программы предлагали добиться этого на 20 городских водоемах к 2015 году. В реальности обиходят только 10, которые находятся в центре города и в популярных местах отдыха. Это река и сеть, и несколько прудов в парках и дендрариях. Самые заметные городские водоемы прежде нужно сделать красивыми, а уж потом здоровыми, попросили специалисты. Городские власти.
Если в парках будут водоемы обустроены, то настроение у человека хорошее. Он может отдохнуть, не уезжая никуда далеко.
В первом варианте проекта предлагали очистить водные объекты, а потом создать качественные зоны отдыха. Но сейчас решили, что все будет наоборот. Разработчикам пришлось согласиться, что их желание не соответствует возможностям муниципалитета. Цена городской программы «Вода для жизни» тоже подвергнется корректировке и тоже в сторону уменьшения. Планировали истратить 900 миллионов рублей, и половину из них взять с основных загрязнителей промышленных предприятий. Они должны были построить или отремонтировать собственные очистные сооружения. Мэр, бывший глава завода «Химмаш», считает, что сделать это быстро нереально. К рассмотрению городской программы «Вода для жизни» вернутся осенью, но некоторые идеи заработают раньше. Сейчас через ливневые стоки уличная грязь попадает в водоемы. Скоро это прекратится, уверяют муниципальные экологи.
Сделано обоснование инвестиций, разработан проект, и будет сток ливневой чиститься, который сейчас практически без очистки поступает в водные объекты. проекты. Конечно, на качестве это сказывается достаточно отрицательно.
Пока вместо инвесторов городским водоемам на волне предвыборной кампании в областную думу проявляют интерес лишь некоторые политики. Выборы пройдут в октябре, депутатский интерес, вероятно, иссякнет тогда же. Авторы программы хотели бы от своего проекта больше жизнеспособности, чтобы берега водоемов стали чище уже в следующем году, а к 2010-му их окончательно привести в норму. Потом, мечтают ученые, стартует второй этап проекта – улучшение качества самой воды. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чегвинцев. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Вместе со мной послушали рассказ о планах администрации Екатеринбурга по очистке хотя бы 10 водоемов. Какое у вас общее впечатление вот об этих планах, настолько, насколько нам о них стало известно?
Ну, впечатление хорошее. Это отрадно, что чиновники администрации города, чиновники областной думы и правительство обращают внимание на экологические проблемы города и области. Значит, но привести в порядок только внешне – это слишком малая доля решения той проблемы, которая стоит перед муниципальными предприятиями, перед муниципальным образованием и правительством области. Только маленькая доля проблемы. На самом деле для такого серьезного большого региона, промышленного региона, как Уральский регион, и такого крупного города, как город Екатеринбург, проблема воды достаточно насущна. Немногие знают, кто живет здесь, на Урале, что на самом деле Урал – это вододефицитный регион. И то, что промышленность использует у нас огромное количество водных ресурсов, загрязняя их в том числе, никто не обращает внимания, что вода у нас на вес золота, по правде. Никто не знает, например, что мы из Осетии уже несколько десятков лет из притоков Осетии, из водохранилища Осетии не используем воду в целях санитарии. Вода для питья для города уже давно идет из озер, стоящих на реках Чусовая и Челябинской области. Никто об этом не знает, и никто не хочет решать, по правде, эту серьезную проблему.
Вот этот самый проект «Вода для жизни», который в городе разрабатывают, он часть большого стратегического плана, который городские власти подают как некий народный продукт, продукт общественного обсуждения. Экологи – это общественность. Программа «Вода для жизни» касается непосредственно экологии. Были ли вы в курсе, что она разрабатывалась? Спрашивали ли у вас хотя бы мнение об этом?
Нет. Насколько мне известно, по этому проекту «Вода жизни» к общественности, вот непосредственно к нам не обращались. Однако мы знаем и давно уже сотрудничаем с Комитетом экологии города Екатеринбурга. Знаем о таких программах, как «Чистый воздух», знаем о таких программах и проектах, как «Город» и «Чистый автомобиль». Много проектов информационных поддерживает администрация города Екатеринбурга, направленных как раз на экологическое просвещение и образование населения города. Но вот мы получили информацию, что после рассмотрения этого проекта «Вода для жизни» его вернули обратно на доработку. Ну что ж, будем смотреть, что это за проект, когда после того, как его доработают.
Ну, как эколог, как человек, просто... Вот лично вы как считаете, лучше почистить один водоем, например, ту самую реку и сеть, которая протекает через Екатеринбург, истратив на это все те небольшие деньги, которые удалось на это собрать, либо все-таки вот сделать так, чтобы выглядели красиво несколько, ну, там, пруд в дендрарии, пруд в парке. Что лучше, что логичнее с точки зрения профессионально занимающегося экологией общественника?
Ну, это действительно очень насущная и серьезная проблема не только для города Екатеринбурга, области, но и для всей России. Для решения проблем, которые стоят, экологических прежде всего проблем, те, ну, будем говорить прямо, крохи, которые выделяются для их решения, они совершенно недостаточны. Они предназначены только действительно для решения эстетических, экологических вопросов, для небольшого обустройства, ну, просто, можно сказать, для взгляда, для эстетических, так сказать...
Целей.
Целей, да, спасибо. Вот. Мы знаем, и специалисты об этом давно уже пишут, что для таких серьезных регионов промышленных, для поддержания просто стабильной экологической обстановки необходимо выделение на такие мероприятия около 3% от бюджета. Вот. В Японии, например, где вы сами знаете, после чего, какое им наследство досталось после войны, на экологические цели выделяется более 5% от бюджета. У нас в России в регионах менее 1%. То есть речь вообще не идет о стабилизации нормальной, поддержании экологической обстановки. Экологическая ситуация, я вам официально заявляю, в городе и области постоянно ухудшается и ухудшается. И это прежде всего идет от загрязнения окружающей среды бытовыми отходами.
Наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Уж коль скоро мы сегодня говорим о муниципальных программах в сфере экологии, то и вопрос этого касается. Способны ли власти индустриальных городов эффективно решать экологические проблемы? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А в Екатеринбургской студии сегодня с нами, напомню, координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чигвинцев. Павел, как вы полагаете, если сейчас, вы говорите, ситуация все время ухудшается, что касаемо водоемов, если сейчас просто оставить их в покое, не чистить, но и не загрязнять, убирать пластик с берегов, какие-то такие акции там, с привлечением школьников, там, общественности устраивать, этого будет достаточно, чтобы они через 10 лет стали существенно чище? Или все-таки без помощи человека этого не свершится?
Значит, оставить в покое водоемы – это невозможно так сделать. Мы, обычные жители, живем на берегах этой реки и так или иначе влияем на нее. Кроме того, все производство, которое мы имеем здесь, на Урале, оно стоит тоже на берегах реки и так или иначе влияет на водостоки и на качество самой воды в реке. Но есть возможность повлиять на эту ситуацию, начав такой информационный массив экологического образования, экологического просвещения, нейтрального пока. Такие акции, как по уборке мусора, насаждению зеленых аллей вдоль реки, или просто такие акции, как проводимые движением «Поможем и сети» в городе Екатеринбурге, день рождения и сети, абсолютно нейтральные, но несут в себе настолько позитивный характер, настолько позитивный свет, что люди, которые участвуют в них, так или иначе, дети, преподаватели, бизнесмены, иногда чиновники, я думаю, это впоследствии очень серьезно повлияет на их решения, на решения, которые затрагивают экологическую обстановку в нашем городе и области.
Да-да, я просто хотела вас попросить продолжить поподробнее о акции, о движении, либо о, как это называется, о проекте «Поможем и сети». Это ведь часть федерального такого движения «Поможем реке», которое, по-моему, если правильно помню вашу же справку, зародилось в Нижнем Новгороде.
Да, после того, как движение «Поможем и сети» родилось в городе Екатеринбурге на базе региональной общественной организации «Уральский экологический союз», оно стало, проводить такие яркие, такие светлые мероприятия по очистке берегов и сети, информационную работу, что на нас обратили внимание российская сеть рек, это общественная организация с координационным центром в Нижнем Новгороде. Организация «Сеть российских рек» объединяет около 200 региональных и субнациональных общественных организаций в России и работает на всех уровнях, от власти, бизнеса до общественности.
Продолжим об этом буквально через несколько минут. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чигвинцев. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 5:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
4 наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза, Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. МВД Грузии проводит спецоперацию в Кадорском ущелье, заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» министр образования Александр Ламая. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у села Сакени во вторник вечером произошли столкновения военнослужащих с бойцами народного ополчения Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. В Киеве по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Вчера истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Петербурге коллегия присяжных городского суда оправдала 4 обвиняемых в убийстве 29-летнего студента из Конго Ролана Ипасака. Следствие настаивало, что нападение было совершено на почве национальной нетерпимости. Число жертв изнурительной жары во Франции достигло 40. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за 300 лет.
Прогноз погоды на 26 июля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 19 градусов. В Москве переменная облачность, небольшой дождь, 25 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 26 июля, облачно, без осадков, температура днем плюс 24 градуса. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Свердловской области. Около 40 тонн заполненных переписных листов. Таковы итоги сельскохозяйственной переписи в Свердловской области. Кроме этого параметра, председатель Свердловского областного комитета государственной статистики Алексей Чернядев сообщил, что перепись охватила 100% сельских жителей, владельцев садовых участков и фермерских хозяйств в регионе. Первые областные статистические показатели по итогам сельскохозяйственной переписи станут известны лишь через 3 месяца после предварительной обработки анкет. Для подведения окончательных итогов по России в целом понадобится не менее года. Известный американский фантаст Алан Дин Фостер приезжает в Екатеринбург в качестве почетного гостя 23-го международного фестиваля фантастики «Аэлита». Фостер встретится с поклонниками в одном из кинотеатров Екатеринбурга перед показом фильма «Стар Трек. Звездный путь». Эта картина по его сценарию была снята в 1979 году и рассказывает о спасении Солнечной системы экипажем космического корабля «Энтерпрайз». Американский фантаст Алан Дин Фостер является автором сценария также к известной картине «Хроники Риддика». Кроме того, Фостер работал над сценариями циклов «Звездные войны. Чужой. Тварь».
В Москве 5:33, в Екатеринбурге 7:33. Сегодня среда, 26 июля. Вы слушаете «Екатеринбургский час» утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Из почти 150 водоемов Екатеринбурга нет ни одного абсолютно безопасного для людей. По причине большой техногенной нагрузки даже пока еще чистые родники потенциально опасны из-за отсутствия постоянного контроля их состояния. Городские власти собираются исправить ситуацию уже к 2015 году, приняв стратегический проект «Вода для жизни». Вот прогнозы экологов на этот счет обосновывает сегодня у нас в прямом эфире координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чигринцев. Так, Павел, продолжаем. Остановились на том, что в Екатеринбурге реализуется программа или такая цепь мероприятий под общим названием «Поможем и сети». Это стало частью всероссийского движения «Поможем реке». Давайте напомним, может быть, о сути последней акции, которая проводилась вот под девизом «Поможем и сети». Лето, наверное, для этого благодатное время.
Да, в этом году, 27 июня, «Поможем и сети», движения и региональная общественная организация «Уральский экологический союз» провели очередной уже 3-й по счету праздник вместе с конференцией под общим названием «День рождения сети». Провели мы его в одноименном поселки Сеть. Это около Верхней Пышмы и Среднего Уральска.
Это под Екатеринбургом.
Ну да, вот. И туда смогли съехаться школьники, студенты, преподаватели, представители администрации города Верхняя Пышма, представители Министерства природных ресурсов, глава администрации поселка Есеть, и смогли каждый по интересам обсудить или поучаствовать в тех или иных мероприятиях. Но прежде всего я хотел бы рассказать о конференции, которая там прошла, потому что она под собой, на наш взгляд, имела стратегический смысл. Вот нельзя чистить реку с ее конца. Если истоки ее загрязняются или уже загрязнены, или как-то искорежены, то река априори не может быть чистой. И вот под этим смыслом, под этой мыслью мы хотели бы организовать в окрестностях поселка Есети природный парк, который будет носить одноименное название «Истоки Есети». Значит, всем известно, что Есеть как таковая, как полноценная река, начинается с Сетского озера.
Это здесь всем известно, да? Ну, да. Хорошо, что мы это объясняем нашим слушателям в других регионах.
Да. Кстати, на нем же, этом Сетском озере, стоит и основной загрязнитель водотока реки Есеть. Это Среднеуральская теплоэлектростанция. Вот. Но озеро не может ниоткуда появиться, это естественно. И вот та водно-болотная система, система небольших речушек, небольших застойников воды, болотцев, родничков, на наш взгляд, и является настоящими истоками Есети, в котором, на территории которой мы планируем создать природный парк, парк «Истоки Есети». Немногие знают, что кроме эколога природной ценности, вот эта территория, кроме еще и ресурсной ценности, а там действительно очень сильно развита добывающая промышленность в окраинах поселка Есетского озера. Прежде всего, это мраморные карьеры, цементные карьеры. Есть еще и естественная природная ценность. Очень популярно, и, наверное, не нужно рассказывать, как популярна территория таких скал, как скалы Петра Гронского, скалы,
так называемые. То есть уральские чёрки, туристы там любят проводить время.
Волчица, да. Туда люди приходят для того, чтобы провести свои выходные дни. Для того, чтобы напиться хорошей воды, подышать хорошим чистым воздухом, провести хорошо время, физически поработать. И в этом и есть ценность неразрушающего использования природы.
То есть вы так говорите, что этот парк, который, если его создать, может быть и использован и в столь популярных нынче туристических целях, и если там все организовать правильно, он может и использоваться в том числе и как средство привлечения туристов сюда.
Как средство привлечения туриста, которое, в свою очередь, принесет достаточно серьезные материальные материальную прибыль, но и позволит нам рационально и бережно сохранять то достояние, которое вот нам само по себе досталось.
Вот на этом месте, пожалуйста, поподробнее. С каких это пор российские туристы стали помогать что-либо бережно сохранять? Это же они приносят горы пластика. Наверное, нужно сначала с головами поработать.
Вот это точно, это точно. Я бы сказал, что проекты, которые проводятся сейчас администрациями городов и областей по очистке берегов и самой воды, они решают последствия уже самой серьезной проблемы. Проблемы с чисткой голов. Этот термин «чистка голов» вот для экологов появился не случайно. Дело в том, что вот уже упомянутая сеть российских рек каждый год собирает конференцию, на которой принимают участие общественники, педагоги, ученые, чиновники и бизнесмены. Так вот, этот термин «чистить головы» нам сказал один из госслужащих области, Нижегородской области, прошу прощения, Нижегородской области. Это вообще для нас был феномен, когда человек сам не под какой-то информационный повод глава администрации вывел своих подчиненных и бизнесменов, которые работают на его территории, для того, чтобы почистить свою какую-то небольшую речушку.
Может быть, это все-таки, когда чиновники начинают говорить об этом, такая ненавязчивая подмена. Всем ведь нравится, когда говорят о том, что нужно повышать там сознательность, моральный там градус в обществе и так далее. Угу. А на самом деле ведь это дешевле обходится, чем чистить драгами те же реки и озера.
А может быть, это действительно и более важно, и более нужно, на самом деле, чем чистить драгами реку. Ну, вот сколько ее можно раз очистить? Каждый раз, когда драга проходит по реке, каждый ученый, да я думаю, и человек, который когда-либо жил на реке и видел эту картину, как нарушается водоток, как нарушается биосистема самой реки. Это, по сути дела, ну, грубое вмешательство, грубая операция.
Хирургическое.
Да, очень без наркоза, я бы сказал. Это живая река со своим дном, на котором есть жизнь, с жизнью в водной толщине, просто вот проходит механизм, который это все переворачивает, который это все достает, все живое, и в итоге река превращается в какое-то подобие канала, обычного канала.
Ну, с немецкими реками, говорят, так и случилось. Их, конечно, спасли, сделали более чистыми, но теперь они стали больше похожи на каналы, на искусственные.
Да, кстати, теперь у них обратная тенденция, в отличие от нашего, от того же города Екатеринбурга, они разрушают некоторые свои каменные набережные и заболачивают их специально. У них это называется особым термином специальным «ветланды». Ну, вы можете посмотреть, побывав на мосту улицы Куйбышева, как у нас эти «ветланды» разрушают.
Я напомню нашим слушателям, что они могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. И вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, способны ли власти индустриальных городов эффективно решать экологические проблемы? Собственный ответ на этот вопрос и свои вопросы нашему гостю можно отправлять также на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Напомню, что в Екатеринбургской студии сегодня координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чигвинцев. Говорим о городской программе «Вода для жизни». Ее принимает муниципалитет. И в связи с этим о нескольких программах уральских экологов, которые реализуются в Екатеринбурге на маленькой, но гордой реке Исеть. Кстати говоря, маленькая река – это маленькие проблемы и маленькие деньги в тех городах, где реки большие и красивые. И им хуже приходится экологам, тяжелее. Большая река – большие проблемы. Верная логика или нет?
Ну, видимо, да, я бы не сказал, что это правильный посыл, большая река, большие проблемы. У всех свои проблемы, у нас, может быть, и река не такая большая, но на самом деле очень важная для нас, потому что
она у нас одна.
Потому что она у нас одна, во-первых, а потом она, не надо об этом забывать, стала родоначальницей самого города Екатеринбурга. И если вспомнить, сколько времени она у нас уже поддерживает население города, которому 283, если я не ошибаюсь, года, а если вспомнить, водоканал у нас существует около 80 лет, то 200 предыдущих, в общем-то, поддерживало всю жизнь в окрестностях этой местности именно река и сети.
Но есть еще одна программа, которая содержит, название которой содержит в себе имя другой реки, реки Чусовой, тоже хорошо известной на Урале, и, в общем, наверное, за его пределами тоже, потому что она поболее Исети, и она известна туристам, которые любят проводить активное время с плавами, рыбалкой и так далее и тому подобное. Но у этой реки тоже есть проблемы, и ими тоже пытаются заниматься экологи. В чем там состоит проблема, мы выясним буквально через минуту, потому что сейчас в Москве 5.45, в Екатеринбурге 7.45 утра. Напомним главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН на юге Ливана в результате израильского авиаудара и пообещал расследовать обстоятельства случившегося. В ХКСИ возбуждено уголовное дело против главы республики Алексея Лебедя. МВД Грузии проводит операцию в Кадурском ущелье. Бывший сотрудник МВД Азербайджана признался в убийстве известного журналиста Эльмара Гусейнова. В Северной Осетии продолжается поиск подозреваемых в подготовке теракта во Владикавказе. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил Джордж Буш. Число жертв изнурительной жары во Франции достигло 40. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июля, составляет 26 рублей 90 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии мы продолжаем беседу с координатором проекта Уральского экологического союза Павлом Чигвинцевым. В предыдущей части беседы, до краткого выпуска новостей, я упомянула о том, что есть еще один достаточно известный в регионе проект уральских экологов. Это чистая Чусовая. Чусовая – еще одна известная уральская река. Что с ней происходит сейчас? Тоже все хуже и хуже.
Значит, ну что я могу сказать? В подтверждении ваших слов о том, что Чусовая, пожалуй, это намного природнее еще сохранившаяся река, излюбленное место туристов не только с Урала, но и со всей России. Прежде всего, прекрасна и своими ландшафтами, и знаменитыми скалами, через которые она протекает. Но скажу, что вот развитие промышленности и известного в кругах экологов завода «Хромпик», который занимается производством хрома, очень серьезно влияет на здоровье водотока река Чусовая. Значит, у нас существует несколько проектов. Один из них самый такой масштабный – это «Чистая Чусовая», под которым были осуществлены несколько таких мероприятий, как экспедиция «Чистая Чусовая», когда проводились мониторинг и анализ воды в водостоках реки Чусовой. Некоторые праздники. Отрадно, что последние несколько лет Министерство природных ресурсов поддерживает такие мероприятия, как праздники народной культуры, как раз вот на берегах реки Чусовой, в окрестностях деревни Староуткинск, когда съезжается огромное количество детей, школьников, студентов на празднование как раз вот этих праздников. И основная часть этих мероприятий относится как раз к народной культуре. Но я скажу, что вот по нашей информации каких-то серьезных затрат на восстановление водотока реки Чусовой в Министерстве природных ресурсов Свердловской области не проводится. Вот. Особых мероприятий, запланированных в администрациях города, которые стоят на берегах этой реки, тоже нету.
Миссия экологов – это все-таки просветительская, культурно-просветительская, как я понимаю, всего хода нашей беседы. Задача властей – каким-то образом финансово подпитывать меры для сохранения хотя бы природных ресурсов. Ну вот мы говорим сегодня о реках. Насколько много у экологов, при том, что они вроде бы со своей-то миссией справляются, устраивают какие-то праздники, что-то еще, насколько много у экологов сил и возможностей для того, чтобы повлиять на власти и побудить их выделять деньги, грубо говоря?
Значит, тоже серьезная проблема почему-то муниципалитеты и городов и Министерства природных ресурсов Свердловской области считают, что информационная работа, ну, по большому счету, ничего не стоит. Она нематериальна. Значит, но на самом деле каждый, кто занимался этим когда-то, знает, что насколько трудна эта работа — собрать информацию, применить ее в нужном месте и так, чтобы она имела позитивные результаты. Значит, действительно, основная миссия общественности – это не выйти с лопатами, граблями, метелками и почистить что-то, что кто-то выбросил, и сделать работу тех служб, которым за это платят, у которых это обязанность. А основная цель общественников – это привлечь внимание к той или иной проблеме. Кстати, могу сказать, что вот вспомните, в прошлом году, когда произошли известные выбросы в Китае и загрязнили реку Амур, как раз тревогу подняли общественные экологи, занимающиеся водными проблемами, а не, не представители Росприроднадзора и органов, которые должны как раз проводить этот мониторинг. Так вот, скажу, что основная эта задача – это привлечь внимание к той или иной проблеме и попытаться ее решить на информационном уровне. Общественных экологов не так-то и много для того, чтобы ходить и в то или иное место указывать, где лежит куча мусора.
Да если куча мусора лежит, это и так всем глаза мозолит. В общем-то, указывать-то и не надо.
Ну, тем не менее, она лежит и лежит, и все это видят, но никто никаких действий предпринимать не хочет. На самом деле, это каждый из нас, когда берет перед собой счет о коммунальных услугах, видит такую строчку, как вывоз мусора. Если сложить каждый раз сумму, которую он оплачивает, она небольшая, но в год накапливается огромное количество, сразу видно, что некоторые службы свою роль-то не выполняют.
Несколько раз вы упомянули, что в акциях, которые организуют общественники-экологи в Екатеринбурге и в его окрестностях, в Свердловской области, принимают участие и бизнесмены. Ну, судя по тому, насколько небогато экологическое движение на Урале, это, видимо, бизнесмены средней руки. Крупный бизнес удается привлечь? И вообще, насколько вы считаете, эта идея имеет право на жизнь в России, так, чтобы бизнес занялся экологией? Ваше личное мнение?
Да это вообще, на мой взгляд, в такой стране, как Россия, приоритетная задача многих крупных компаний, крупного бизнеса. Потому что вот те разговоры о том, что идет не рациональное использование денежных ресурсов теми или иными компаниями, о неравномерном распределении, когда одни очень бедные, а другие очень богатые, как раз идет от того, что крупный бизнес не занимается экологическими проблемами. Ведь экологические проблемы – это не только убрать свалку там или здесь, не только засадить деревьями вырубку, но и заняться вопросами, например, трудоустройства, например, здравоохранением на территории, которая сильно пострадала от добычи тех или иных природных ресурсов. Эта проблема комплексная, на нее нужно смотреть системно. И вот такие фонды, которые бы поддерживались крупными компаниями у нас в России, прежде всего ресурсонаправленными, могли бы решить эти сложные проблемы. И социальные, и экологические, и проблемы здравоохранения, и проблемы трудоустройства, и образования, и всего-всего-всего. И на этом как раз и стоят, например, в Европе и Америке многие промышленники, которые поддерживают общественные организации, свои национальные прежде всего, для решения этих проблем.
Удается ли экологам взять какой-нибудь грант от государства? Сейчас вроде бы эта система развивается, я имею в виду Россию.
Да, я уже упоминал, что вот, например, общественную организацию «Уральский экологический союз» и движение «Поможем и сети» так или иначе поддерживает муниципалитет города Екатеринбурга и непосредственно комитет по экологии. Поддерживает Министерство природных ресурсов области, но это речь идет о небольших мероприятиях, о том, чтобы организовать небольшую конференцию, небольшой семинар или небольшой праздник, как вот, например, праздник день рождения сети. Основная во многом часть идет денег из федеральных фондов и несколько из фондов зарубежных. Например, непонятно почему, но очень серьезно интересуются водными проблемами у нас в России. Это Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды.
Ну что ж, Все-таки пожелаем им, чтобы уральские реки все-таки до них не дотекли, несмотря на всю трансграничность водных систем, потому что все-таки не принесет это пользы их экологии. А в регионе постараются, наверное, с этим разобраться.
Ну, пожелаем, чтобы наши государственные служащие все-таки обратили на это внимание и понимали, насколько серьезна эта проблема, проблема водоснабжения именно у нас здесь, на Урале, да и, пожалуй, во всей стране, потому что водные ресурсы – это ресурсы будущего.
Спасибо вам, Павел, за то, что пришли столь ранний час с нами побеседовать в студии. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был координатор проектов Уральского экологического союза Павел Чигвинцев. Поводом для беседы послужило то, что городские власти собираются исправить ситуацию к 2015 году. Ситуация нехороша, реки слишком грязные, водоемы. Так вот, городские власти собираются принять проект «Вода для жизни». Независимые экологи Екатеринбурга пытаются решать аналогичные проблемы уже несколько лет.
Мой сегодняшний день.
Перцель Михаил Григорьевич, руководитель клиники неврозов «Сосновый Бор» и главный психотерапевт Свердловской области. В данный момент я нахожусь в отпуске. Но это совершенно неправильное провождение отпуска, потому что, ну, по идее, если человек ушел в отпуск, надо куда-то уехать и переключиться на совершенно другой вид деятельности. В данном случае я, конечно, примером хорошим не буду являться, потому что пока эти дни как-то не целиком и полностью, но где-то как-то связаны с работой и какими-то незавершенными делами, но, в принципе, планирую посвятить отдыху достаточно большое время. А в первую очередь почитать книги. Обычные такие вот литературные произведения. Нет каких-то таких предпочтений. Буду читать все подряд, то, что мне предложит моя дочь, потому что она эксперт в этом вопросе. Наконец-то посмотрю фильмы, которые не смотрел, которые накопились. Ну и займусь какими-то такими повседневными домашними делами.
Меня зовут Уткин Александр. Рассказывать о своем рабочем дне не буду. Я просто перечислю те должности, которые на сегодняшний день есть в моем портфеле. Я генеральный директор концертной фирмы «Сабона». Я замдиректора Екатеринбургского государственного цирка. Я технический директор всех массовых мероприятий Управления культуры города Екатеринбург. Я технический директор фестиваля садово-парковой скульптуры. А вот сейчас фантазируйте, каким образом я строю свой рабочий день.
Музыкальный календарь.
Группа «Чичерина» стала хедлайнером рок-фестиваля «Подарок». Уральцы в качестве гостей посетили музыкальный форум, который проходил в городе Черняховске. «Подарок» стал самым крупным событием в музыкальной жизни Калининградской области. Концерты шли 3 дня подряд. В первой части вечера выступали молодые местные коллективы, после чего на сцену выходили отечественные рок-звезды. Закрывать фестиваль организаторы пригласили екатеринбургскую команду «Чичерина».
Группа «Чичерина» на музыкальном календаре Максима Димова. Завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев.
Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – обострившиеся отношения Тбилиси и непризнанных республик на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Сегодня в регион, прибывая делегация ОБСЕ, не остается в стороне и Россия. Кроме того, о встрече министров иностранных дел в Риме, призванной решить кризис на Ближнем Востоке, об итогах визита Уго Чавеса в Россию, обзор центральной российской прессы, культура, экономика, спорт – все это в утренних часах информационной программы «Время свободы».
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9500.